Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Русский венок» для Элеоноры Дузе. Так называется книга, вышедшая в московском издательстве «Старая басманная» и составленная Марией Пи Пагани и Михаилом Талалаем. Историк, специалист по русско-итальянским культурным связям Михаил Талалай – гость нашей студии.
Вспомни вообще самую великую актрису всех времен и народов. Кто нам приходит на ум?
Элеонора Дуза.
Да, она. Какое сладкое мелодичное имя. Но есть, быть может, имя не менее благозвучное – Сара Бернар. Да, еще вспоминается. Ну, вспоминаем женщин-актрис. Но, как говорили современники, когда Дуза приехала, быть может, на самые свои ответственные гастроли во Францию, то французы все-таки дали пальму первенства итальянской гастролерше. И вроде бы Элеонора Дуза перекрыла Сару Бернар. Не говоря уж о русских актрисах, которые сознательно и в своих мемуарах, воспоминаниях говорили, что настоящее женское актерское искусство они увидели именно от великой Элеоноры. И поэтому надо сказать, что эта книга, естественно, не случайная, потому что у Дуза были свои собственные, очень интимные, я бы даже сказал, отношения с русской публикой. Она ее хорошо чувствовала. Она часто о ней вспоминала с благодарностью, как о публике необыкновенно теплой, и писала, и говорила, что вот у нее две есть любимые аудитории. Это, ну, конечно, родная итальянская и русская.
Вы сказали, эта книга не случайна. А о какой книге идет речь?
Книга называется «Русский венок» для Элеоноры Дузе, которая вышла в издательстве, в московском издательстве «Старая басманная». Автор этой книги – итальянская русистка Мария Пия Пагани. Мария Пия – это двойное имя. Мария Пия – плодовитая русистка, много переводит, пишет, но преимущественно в малом жанре – статьи. Поэтому сразу скажу, что книга уникальна, на итальянском языке ее нет. Существует серия статей, которую написала Мария Пия Пагани, и где она с разных точек исследует и представляет научной и культурной общественности вот эти связи. Не только, конечно, Элеонора Дуза, это был бы слишком узкий момент. А вообще ее основное увлечение – это русский театр как таковой и русско-итальянские театральные связи. Она много написала отдельных очерков о русских актерах, режиссерах в Италии. И, будучи с ней знаком, я мало-помалу получал вот ее итальянские очерки вокруг Элеоноры Дузы. И я предложил Марии Пине, давай соберем эти очерки под одной обложкой, под русской обложкой, как-то их сгармонизируем и сделаем отдельную книгу под названием «Русский венок» для Элеоноры Дузы. Она согласилась, и в итоге, спустя пару лет, это, в общем, процесс был неспешный, вышла эта книга. Сразу оговорюсь по поводу произношения и написания. Мы в конце этого великого имени пишем букву русскую «Е», а не оборотную «Э», которая тоже встречается, и которая даже встречалась у нас и в русских источниках. Мы просто, оговорив эту тонкость, везде понаисправляли с «Э» оборотного на «Е». Почему? Потому что иногда русский человек, когда видит на конце оборотное «э», он начинает просто неправильно произносить эту великую фамилию. И вместо «Дуза» говорит «Дузе», естественно. Поэтому Элеонора Дузе и начинаются эти очерки с рассказов о том, кто открыл Элеонора Дуза для русской публики. Есть, оказывается, первооткрыватель. И он очень решительно отстаивал свое право. Это русский писатель, который тоже очень был крепко связан с Италией, Александр Валентинович Амфитеатров. Немного, быть может, уже сейчас подзабыто, но его имя гремело на рубеже веков 19 и 20, теперь надо уточнять, потому что уже появился новый рубеж. И Александр Валентинович, большой италофил, он видел Дузы еще до ее приездов, до ее гастролей в России. И действительно, самые первые статьи, даже известна дата, 1886 год, написал Александр Амфитеатров, и потом он, повторю, отстаивал свое право, и так не очень скромно говорил, что как Колумб открыл Америку, я открыл Дузы для России.
Из статьи Александра Амфитеатрова «Дуза и дузизм». Написал я тогда, в 1886 году, в «Русские ведомости», конечно, огромнейшую и вдохновеннейшую статью о Дузе. Увы, сухая редакция скучной газеты либеральных профессоров-материалистов безжалостно сократила этот мой гимн и обесцветила его в рассудительную рецензию. Тем не менее, с гордостью могу похвалиться, что это было первое русское газетное слово о Дузе. Я открыл ее для русской печати, как Колумб Америку. И если затем русскую славу великой Элеоноры утверждали и более авторитетно связали с нею свои имена другие толкователи, то ведь и Колумб был оттерт от чести быть крестным отцом открытого им материка позднейшим описателем Америго Веспуччи.
Дуза действительно была той самой дивой, как мы представляем себе театральных див. Вообще от театра ведь мало что остается. Остаются вот какие-то ахи-вздохи, переданные зрителями, театральными критиками. И мы это воспринимаем очень-очень опосредованно через года. В отличие от уже, так сказать, 20 века, того же кинематографа или пения, когда мы слышим теперь уже живой голос исполнителей. И поэтому вот мы охотно верим. Это, я бы сказал, дуземании, когда восторженная публика розами устилала ее выход из театра, когда ее носили на руках, толпы встречали на вокзалах. Ну, в общем, все, что соответствует сейчас, ну, скажем, наверное, рок-звездам уже и антуражу рок-старс. Первые гастроли в России Дузы пришлись на сезон, зимний театральный сезон 1891-92 годов. И о них, пожалуй, мы процитируем, возможно, самого авторитетного человека театрального той поры, это Антон Чехов. Он написал в одном письме в 1791 году следующее.
Из письма Антона Чехова из Петербурга 17 марта 1891 года по поводу Дузы. «Я по-итальянски не понимаю, но она так хорошо играла, что мне казалось, что я понимаю каждое слово. Замечательная актриса. Никогда ранее не видал ничего подобного. Я смотрел на эту Дузу, и меня разбирала тоска от мысли, что свой темперамент и вкусы мы должны воспитывать на таких деревянных актрисах, как Ермолова и ей подобных, которых мы от того, что не видали лучших, называем великими. Глядя Дузу, я понимал, отчего в русском театре скучно».
Эту фразу Чехов написал в приватном письме. Она не готовилась для печати. Естественно, он себе позволил, быть может, преувеличение. Но любопытно, что именно это чеховское письмо, уже опубликованное после его смерти, процитировал другой очень важный свидетель, который не видел никогда Дузу, но, тем не менее, верил свидетельству Чехова. Эту фразу переписал свой дневник Андрей Тарковский, когда снимал фильм «Сталкер». И хотя перед ним были блестящие русские актрисы, блестящая Наталья Бондарчук, тем не менее ему почему-то захотелось вот сказать о Дузе и о роли итальянских актрис. Ну, возможно, он уже тогда готовился к фильму «Ностальгия» и думал об Италии и об итальянских актрисах. Но лучше всего от тех первых гастролей, которые действительно поразили российскую публику, сказал, неожиданно сказал, впоследствии очень видный филолог, пушкинист, историк литературы Михаил Гершензон. У него есть потрясающий текст, блестяще написанный, который я вам предлагаю прочитать.
В письме к брату в Киев Гершензон 20 ноября 1891 года, тогда еще студент, писал из Москвы. «Я кончаю письмо после театра, и хотя между тем временем, когда я написал последние слова и настоящей минутой, прошло всего 12 часов, кажется, я пережил годы. Я не в силах передать впечатления, которые производит игра Дузы. Тоска сжимала сердце, хотелось плакать. Ее игра переходит за грань сценического искусства и становится жизнью. Она плакала истинными слезами. Кто передаст впечатление, которое производит вид ее чудных глаз, наполненных слезами? Она совсем не хороша собой, но перед ее улыбкой, перед звуками ее небесного голоса Ромео забыл бы свою любовь к Джульетте, Отелло — свою ревность. Она закидывает голову назад и говорит о своей любви с такой жгучей страстью, так безумны ее ласки, что сердце обливается кровью. Когда после таких моментов она выходит на бешеные вызовы, лицо ее страдальческое, и она что-то шепчет, кивая головой. Ни один мужчина, способный чувствовать, не может уйти из театра, не влюбленный в эту женщину, и без чувства смутной щемящей тоски. Я говорю тебе, Это ужасно. Чувству не на чем отдохнуть, потому что даже ее радость мучительна, ее счастье полно трагизма. Я видел, как многие плакали, и сам страдал ужасно. Я не окончил письма вчера, потому что было поздно. Теперь четверг, 10 часов вечера. Дорого мне обошлась Дуза. Сегодня я не прочитал и 20 страниц, я был в каком-то чаду. Если бы я мог плакать, мне стало бы легче. Все отступило перед этим образом Маргариты Готье, все опостылило. Житейские мелочи казались ненужными и раздражали меня. Слава богу, теперь я немного успокоился. Во время чая я заставил себя читать. Потом ты будешь смеяться, если я скажу тебе, что сделал потом. Я пошел к хозяйке и попросил ее сыграть траурный марш Мендельсона. Я весь день был в таком состоянии, как будто вчера похоронил свою возлюбленную. Я знал, что траурный марш примирит и успокоит меня, и не ошибся. Я, конечно, не удержусь, чтобы не пойти на спектакли Дуза еще и еще раз, но дай бог, чтобы подобное со мной не повторилось. Мне кажется, что человек, вчера видевший Дуза, сегодня не способен ни на какую подлость. Ему было бы стыдно перед ней, перед этим невыразимо женственным образом, который невидимо присутствует в его душе». Из письма Михаила Гершензона 1891 года. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русский венок» для Элеоноры Дузы. Так называется книга, вышедшая в московском издательстве «Старая басманная» и составленная Марией Пией Пагани и Михаилом Талалаем. Историк Михаил Талалай – гость нашей студии.
И это первая часть новой книги. Затем рассматриваются, собственно, сами спектакли, которые привезла Элеонора Дуза и особенно полюбившаяся русской публике. В первую очередь, долго не сходившая со сцены, потом уже даже в русских версиях, это хозяйка гостиницы Гальдони. Ее по-разному переводят по-русски, и саму пьесу тоже переводили неоднократно. По-итальянски это «Локандьера», то есть содержательница лаканды, а лаканда это может быть и гостиница, может быть и трактир, поэтому самые первые русские пьесы шли как трактирщица. Есть блестящий перевод, очень филологически выверенный, Федора Федоровича Комиссаржевского, родного брата Веры, который, кстати, потом и играла саму главную героиню этой пьесы Гальдони. И, кстати, Веру иногда называли русской Дузой или малой Дузой, все-таки несколько оставляю в тени великой Элеоноры. Автор книги Мария Пия Пагани отдельную главу посвятила Станиславскому, который, естественно, видел, любил, как-то впечатлялся от игры Дузы. И он также с огромным успехом, уже, понятно, без Дузы, но поставил ту же самую пьесу «Гальдони», где он играл главную роль циничного кавалера Рипофратта. Это была одна из вот таких коронных ролей. Надо сказать, что Дуза видела Станиславского и видела его пьесы уже на последнем этапе своей творческой карьеры и, собственно, жизни. В США, когда в 20-е годы Станиславский возил русский театр, и она ходила в Америке смотреть на русском языке «Братьев Карамазовых», который привез Станиславский. Отдельная глава, которая часто вызывает такой повышенный интерес, написано в академическом ключе, это отношение Дузы и Габриэля Д'Аннунцио. Бурный роман, многие пьесы Д'Аннунцио написала специально для Дузы. Она играла в целой серии пьес Д'Аннунцио. Это «Мертвый город», это «Франческа да Римини», это «Дочь Иория». До той поры, пока Д'Аннунцио вот в каком-то литературном азарте, он не вывел личные, очень такие ураганные отношения между великой актрисой и великим драматургом и писателем, то есть самим себя, в романе «Пламя». Конечно, вся Европа узнала, что речь идет о Дузе, она смертельно обиделась, отношения навсегда расстроились, и она перестала даже играть в пьесах Д'Анунцио. Настолько это для нее была серьезная личная травма и обида. Но, тем не менее, она осталась навсегда главной музой, главной любовью Габриэля Д'Анунцио. Я совсем недавно посетил его замечательную музифицированную усадьбу «Витториале дели Итальяне». Такое сложное и трескучее название, что можно передать по-разному, но смысл – это храм, памятник победы итальянцев, потому что Д'Анунцио, как известно, был страстный такой патриот на грани шовинизма, и это огромная усадьба, где есть все, естественно, его разные дома, сады, библиотека гигантская. Он даже приготовил для себя, это немножко в сторону, потому что настолько это увлекательно, приготовил для себя отдельную комнату, в которой должно было быть выставлено его тело после смерти. И там было все обставлено в таком макабральном духе, но она не сыграла своей роли, потому что смерть была настолько оплакана итальянским народом, что это были общенародные такие массовые похороны, и в эту небольшую комнатку они не вмещались. В отдельном зале он сделал такую молитвенную комнату, куда поместил синкретически все религии, переписал смертные грехи, откуда исключил сладострастие. Это он не считал грехом. И, собственно, вся жизнь его там была этому свидетельству, потому что его донжуанский список, который перевалит за 1000, действительно впечатляет. У него были, конечно, и такие многие странности. В частности, у него были проблемы с зубами, и он стеснялся своей собственной пищи. Ему какую-то кашу давали, которую он, так сказать, не пережевывая, глотал. Но гости у него бывали, поэтому они ужинали, трапезничали в раздельных комнатах. Он сидел в каком-то своем загутке и ел кашу, а гостей выводили в такую парадную, естественно, столовую, где они вкушали явства, пили. А роль хозяина олицетворяла чучело черепахи. Это была действительно живая черепаха, любимец Габриэля Д'Анунцио, которая скончалась от несварения пищи. Гостям это рассказывалось, объяснялось, и она сидела в виде чучела во главе стола.
К вопросу о том, как животные напоминают хозяев и подражают им, даже черепахи, оказывается.
Дрессированные, да. И что все-таки важно в нашем рассказе, впечатлило, конечно, меня, что в кабинете Д'Анунцио всегда постоянно стоял бюст Элеоноры Дузы. И никаким новым посетительницам его усадьбы он не позволял перемещать это изваяние. Это навсегда был такой его идол. Ну и чтобы завершить, он был и похоронен там. Огромный курган был сделан, высоченный, видно издалека. Так что очень впечатляющий мемориал, где и работала автор нашей книги Мария Пия Пагани, потому что она очень серьезный, естественно, университетский преподаватель с академическим подходом. Она проработала и архивы, и библиотеку Габриэля Д'Анунцио, и поэтому одна из ее глав посвящена не только отношениям Дузы и Д'Анунцио, но и вообще отношениям Габриэля Д'Анунцио с Россией. То, что в его библиотеке он, конечно, держал все русские переводы своих пьес и книг, которые выходили в то время. В частности, там есть перевод его пьесы, в которой играла Дуза Франческо да Римини. Перевод, сделанный Валерием Брюсовым и подписанный Валерием Брюсовым с дарственной надписью на латыни. Так что очень много таких вот интересных ниточек, которые откопала реально, скажем так, Мария Пия Пагани в библиотеке Габриэля Д'Анунцио в его усадьбе, которая сейчас стала очень, скажем так, популярным музеем. Затем следующая большая часть книги «Русский венок» для Элеоноры Дузы – это отдельные биографии уже русских театральных деятелей, актеров, которые не только актеров и деятелей, об этом чуть позже, которые так или иначе прикасались к жизни, к творчеству Элеоноры Дузы. Мы колебались вместе, у нас были эти колебания, включать или нет, потому что эти отдельные такие биографические очерки, они были разбросаны по разным местам, частично в интернете, в словаре «Русские в Италии», существует такой словарь на русском и на итальянском. Но я потом сказал автору, что если вот сейчас мы это не соберем все вместе, все это рассеется, пропадет и никогда, в общем, как-то таким цельным образом не предстанет перед читателем. Поэтому что это за люди, которые идут такими, надо сказать, небольшими главками, мы назвали русско-итальянская театральная мозаика эпохи Дузы. Это чита актеров Питоевых, которым очень серьезно занималась Мария Пия Пагани. Это уже больше, скажем, Франция, хотя Питоевы и часто выступали, привозили свои пьесы в Италию, но, тем не менее, это больше уже, пожалуй, французская история. И Георгий Жорж, как его звали, и его супруга Людмила, они выходцы из Грузии, из Тифлиса, но затем эмигрировали после, и даже эмигрировали еще до революции, и всю свою дальнейшую жизнь связали с западноевропейским театральным искусством, ориентировались на Дузы, переписывались с ней, и Людмила Питоева даже во французской прессе завоевала титул «Новая», наверное, даже не Дузы, а Дузе, если следовать французской лингвистической традиции. Другой интересный персонаж – одесситка Елена Выводцева, которая вышла замуж за издателя миланского «Тревес». Это очень важное издательство, которое, я думаю, благодаря в том числе и Елене Выводцевой, очень много печатало русской классики, переводило много. В том числе именно издательство «Тревес» издало книгу Любови Федоровны Достоевской об отце, ее воспоминания, ее размышления. Сама Елена Выводцева с Дузой не общалась, но она отправила к Элеоноре свою дочь. По просьбе Элеоноры Дузы в семье говорили по-русски, дети Елены прекрасно знали русский язык, и поэтому вот интересный момент, Элеонора Дузы попросила найти какую-то русскую даму, в данном случае барышню, сеньорину. Она хотела слышать Чехова на русском языке. И в 1903 году Джулия Тревес по матери Выводцева ездит к Дузе и читает ей Чехова.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русский венок» для Элеоноры Дузе. Так называется книга, вышедшая в московском издательстве «Старая басманная» и составленная Марией Пией Пагани и Михаилом Талалаем. Историк Михаил Талалай – гость нашей студии.
Отдельно главка, мы все-таки решили выделить о Федоре Федоровиче Комиссаржевском, который сам был и актером, и переводчиком, и, в частности, мы ему обязаны блестящими переводами Гальдони, это и отношение с Верой. Все здесь, конечно, мы затачивали, направляли в сторону Дузы. Он стал эмигрантом, уехал после Второй мировой войны в Америку, где и скончался уже в 1954 году. Еще один интереснейший персонаж, которым очень много занималась Мария Пия Пагани, это Раиса Олькиницкая. Раиса Олькиницкая из Петербурга, которая вышла замуж за итальянца Нальди и получила таким образом двойную фамилию. Она была и драматургом, и литератором, и переводчиком. И здесь очень интересный момент, который нам дает понять, насколько люди, в данном случае русские люди, обожали Дузы. Раиса Олькиницкая Нальди в 1920 году написала пьесу, неизданную, «Три пути», уже на итальянском языке. Написала ее с единственной целью, чтобы эта пьеса понравилась Дузе, и Дузе вернулась бы на сцену. Это действительно был большой десятилетний перерыв, когда весь мир вот затаил дыхание. Дузы ушла со сцены без каких-то особых объяснений. И ее и финансово, и разного рода другие рычаги применяли. И Раиса Нальди подумала, что эта пьеса настолько может быть дорога Элеоноре, что она захочет в ней выступить и вернуться на сцену. Вот такая была дерзкая мечта.
И чем же дело кончилось?
Нет, все-таки с этой пьесы она не вернулась, но Элеонора еще раз вышла на сцену в Италии, в Венеции в 1921 году, но неудачно. Она уехала затем на гастроли в Америку, где также выступала более удачно, и умерла в Америке в 1924 году в США. Вернемся к Раисе. Чем она тоже нам, думаю, может быть интересна? Она переводила, много переводила. Еще до 17-го года она переводила Арцебашева, пресловутого, переводила Чехова, его пьесы, переводила Блока. И чем мне поразила ее переводческая, в данном случае биография, что ее список переводов на итальянский язык заканчивается братьями Стругацкими. Такой вот неожиданный скачок во времени и пространстве. Другой замечательный персонаж италорусский из той же плеяды очень культурных наших соотечественниц, которые выходили замуж за итальянцев, Ольга Ресневич Сеньорелли. Она держала целый салон в Риме. Также еще до революции уехала и осталась навсегда. И она привечала литераторов. В первую очередь Вячеслав Иванов был с 20-х годов завсегдатаем ее салона и многие другие. Но в данном контексте она важна нам тем, что она написала очень ценную и прекрасную, надо сказать, книгу, посвященную Дузе. Эта книга вышла в 1938 году. Она была приурочена к 80-летию уже покойной актрисы. Книга на итальянском языке и не дождалась еще своего переводчика. И вот на этой плеяде русских людей разного плана заканчивается, собственно, авторский текст Марии Пии Пагани. И начинается вторая часть книги, которая появилась, скажем, во время вот моего переводческого труда. Потому что выяснились новые интересные источники, и, согласовав с автором, я в итоге эти вещи и представил русскому читателю. Это уже тексты не Пагани, а тексты русских людей, которые раньше не были известны русской публике. Что произошло? Когда я переводил авторские тексты Пагани, в различных ссылках, цитатах, мне попадалось имя Крамурзы, который написал о Дузе статью, вышедшую на итальянском в переводе Тори Логато в 20-е годы, но на русском языке этой статьи нет. Я, конечно, очень заинтересовался этой историей, списался со своим другом и коллегой Алексеем Карамурзой, который оказался внуком Сергея Георгиевича, и он сказал, что да, мой дед в 20-е годы встречался в Москве с Эторе Логато, и Логато, очевидно, у него взял эту рукопись неизданную, увез, перевел на итальянский, и она действительно вышла у Логато в журнале «Ла Руссия». Сергей Георгиевич Карамурза действительно видел Дузе во время ее приездов в Россию. Страстный театрал, выпускник юрфака, юрист по образованию, держатель салона московского. В 20-е годы и 30-е посетителями его были Толстой, Цветаевы. В общем, такое очень известное было московское гнездо. Писал, но мало публиковал. И в итоге весь архив Сергея Георгиевича Карамурзы попал в отдел рукописей бывшей Ленинки, нынешней Российской государственной библиотеки. Ну и, конечно, следующий мой шаг – это поход в эту библиотеку. Я разыскал в достаточно обширном архиве Сергея Георгиевича Карамурзы целых два текста. Один текст 25-го года, который, очевидно, увез с собой Логато, и второй текст более обширный, 38-го года. Я думаю, это тоже было написано к 80-летию актрисы, потому что 1938 год в Италии выходит книга Ольги Ресневич Сеньорелли, и я думаю, что Сергей Карамурза готовил к выходу книгу в Москве, потому что Элеонора Дузе не была отринута советской культурой. Хотя там есть некоторые моменты, которые видно, что он готовил для печати именно уже, скажем так, в Красной Москве. Чем интересен этот текст? Сергей Карамурза, повторю, лично видел актрису, я думаю, начиная со второго визита, потому что к первому визиту он был еще слишком юн, а второй визит, который был в 1896 году, он описывает уже достаточно подробно и, в частности, пишет такие нюансы, о которых думаю, что он просто очевидец. Он сообщает следующее, что Дуза во второй раз в Россию приехала, выкрасив свои волосы в рыжий цвет по совету Габриэля Д'Аннунцио. Русская публика была оскорблена, а некоторые были даже лично обижены. И я думаю, что об этих личных обидах, наверное, он передает со слов действительно каких-то соседей по театральному залу. Особенно много он пишет о третьем и последнем визите Элеоноры Дузы в Россию. Это 1908 год, накануне ее ухода со сцены. И он обрисовывает ее, как вот действительно, как мы сейчас представляем, приехавшую рок-звезду. Как приехала Дуза в Москву в 1908 году?
Из воспоминаний Сергея Карамурзы. В первый раз она приехала к нам, будучи еще очень малоизвестной актрисой, без того ореола, который окружал ее в последующие приезды. Ее рекомендовал импресарио Чезаре Росси, как недорогую гастролершу. Она получала по 200 франков за выход. Это была принцесса кочующая и бедная. Гардероб ее был самый умеренный. Вся роскошь заключалась в мехе ангорской козы, который расстилался на кушетке и набрасывался на плечи. Но с первого же ее появления на сцене она приобрела крепчайшие симпатии зрительного зала. Ее изумительный музыкальный голос, грустная прелесть улыбки, чудесные черные волосы и глубокие задумчивые глаза властно покорили не понимающую итальянского языка, но глубоко почувствовавшую искренность и страстность внутренних душевных переживаний артистки аудиторию. Интонация голоса, мимика, жест, поза, движение, манеры Дузы – все это захватило не видавшего ничего подобного зрителя и держало его в плену. Второй приезд Дузы в Россию через 5 лет был обставлен уже более парадно. В страну снегов она приехала уже как в знакомую страну, где у нее были ценители и друзья. В этот приезд она стала уже бывать в русском обществе. Во второй свой приезд Дуза выкрасила свои дивные волосы в рыжий цвет, как говорили по совету Д'Аннунцио. Это чрезвычайно не понравилось русским. Многие были разочарованы и даже как будто обижены. Третий и последний приезд артистки в 1908 году сопровождался уже настоящей пышностью. Багаж, привезенный Дузой, весил свыше 3 тонн. Среди вещей находились 4 железные печи. Когда антрепренер спросил, зачем эти печи, Дуза ответила: «Я поставлю их по 4 углам комнаты и буду греться». Предусмотрительность артистки оказалась, однако, излишней. В европейской гостинице в Петербурге и в отеле «Метрополь» в Москве, где она останавливалась, было достаточно тепло. Но в театре оказалось холодно. Дуза требовала, чтобы температура за кулисами не опускалась ниже 16 градусов по Риамюру, и импресарио вынужден был ставить все новые и новые печи. Артистке сопутствовали компаньонка-итальянка и 2 горничные француженки. Успех Дузы в России в последний приезд был грандиозный. Зрительный зал был всегда переполнен. На этот раз она вывезла из России чистыми свыше 20 тысяч рублей. Ежедневный расход ее на жизнь в гостинице, выезды и жалование свите обходился в 100 рублей. Она занимала 6 номеров. В одном жили горничные, в другом – компаньонка. 3 комнаты занимала сама Дуза, столовую, гостиную и спальную, и в 6-й комнате стояли сундуки с вещами и платьями домашнего обихода. 18 же сундуков с театральными костюмами, каждый за особым номером, находились за кулисами театра. День Дузы распределялся строго по часам. В 8 часов утра она вставала и пила какао. В 10 часов утра ей подавали гороховый суп, в 1 час дня пулярду с рисом, в 5 часов вечера снова гороховый суп и чай. После спектакля опять пулярда. Это меню изо дня в день повторялось, не меняясь. Во время еды артистка сидела, покрытая пледом и со скунсовым мехом на коленях. В Москве среди группы артистов возникла мысль поднести Дузе венок и адрес. Но против этого намерения возникли возражения, смысл которых сводился к тому, что венки и адреса подносятся всем и всяким. Дуза же, как великую артистку, это только профанирует. Ничего не нужно. Только молчание. Такое, когда захватывает дух. То самое случилось с учениками театрального училища, желавшими поднести Дузе цветы. Начальство не позволило этого сделать. «Молчать, щенки!» — сказал директор Федотов. «Кто вы и кто она? Вы не смеете и судить о ней, мальчишки!» Весной 1908 года Дуза навсегда рассталась с Россией. Она уехала, оставив в сердцах своих зрителей теплое чувство лиризма и волнующих воспоминаний. И долго еще в комнатах русской молодежи, студентов и студенток того времени, на стенах висели рядом с видами Венеции и фотографиями с картин Бёклина открытые письма с изображениями Элеоноры Дузы. Из воспоминаний Сергея Карамурзы. «Русский венок» для Элеоноры Дузы. Историк Михаил Талалай – гость нашей студии.
Почему я думаю, что Карамурза готовил эту свою рукопись в печать? Ну, конечно, как любой пишущий человек, он хотел, я думаю, видеть это все. Кроме того, я нашел приложенный к этой рукописи отзыв рецензента, театроведа, который рекомендовал к печати, нашел там какие-то вещи, которые следует подправить. То есть все какое-то набирало свой ход. И, наконец, этот текст спустя 81 год, благодаря мне и Марии Пии Пагани, он, наконец, увидел свет, и можем его прочитать. Почему я думаю, что там заточено было под обстановку той России? Потому что автор Сергей Карамурза запустил несколько ядовитых стрел в адрес Габриэля Д'Аннунцио. В частности, у него есть такая фраза, что теперь, когда Габриэле Д'Аннунцио показал свое отвратительное общественное лицо, вот такая у него была формула, но действительно Д'Аннунцио вписался в муссолиниевский режим, хотя отношения были сложные, но это так, совершенно другая тема. Он также обличает Д'Аннунцио из-за его предательского отношения к Дузе и из-за его романа «Пламя». И дальше он, мне кажется, педалирует отъезд Дузы на гастроли в Америку. Она уехала в Америку в 1923 году, и Карамурза пишет, что она уехала из Италии, где пришел к власти фашизм. Да, формально это действительно так. 1922 год Муссолини у власти, но все-таки это не сразу вот так вот Муссолини начинает завинчивать гайки. Да и, в общем-то, я думаю, великая актриса, может быть, какое-то место могла найти и при режиме Муссолини. Но, тем не менее, формально это действительно следующий год. Она уезжает в 1923 году в Америку и в 1924 году умирает в Питтсбурге. И кроме текста русского, прекрасного, надо сказать, я с большим удовольствием читал эти две статьи. Они частично перекликаются, но я все-таки решил оставить без купюр, потому что они как-то по-разному передают некоторые моменты, и, в общем-то, грех выдирать. Поэтому есть малая Дуза и большая Дуза в рассказах Сергея Георгиевича Карамурзы, впервые вышедших в качестве приложения к тексту Марии Пии Пагани. И второй, впервые опубликованный на русском языке текст, это воспоминания совершенно забытого русского художника Александра Николаевича Волкова-Муромцева. Его в отношении с Дузой никто не упоминает, хотя это был близкий друг Дузы. Она у него прожила 3 года в его доме в Венеции. И для меня, конечно, это было огромной радостью обнаружить этот источник. Что произошло с Александром Николаевичем Волковым-Муромцевым? Типичная русская судьба. По образованию агроном. Женился на англичанке. Стал художником, уехал в Венецию. В Венеции и вообще в Западной Европе он стал известен как живописец, как портретист, но, не знаю уж по каким причинам, он не желал связываться с родиной, с Петербургом, с петербургскими выставками, вот никак себя не продвигал. Поэтому никакой вот художественной критики практически на этого замечательного живописца, он, кстати, под псевдонимом писал свои, подписывал картины «Руссов». У него был на конце 2F, все-таки не совсем отказывался от родины. И вот по псевдониму «Руссов» его картины пользовались успехом в Англии, во Франции, где он выставлялся. Замечательный портретист. На обложку нашей книги мы поместили портрет, вы догадываетесь, кого, Элеоноры Дузы, и догадываетесь, чьей кисти. Александра Николаевича Волкова-Муромцева, который под конец жизни, в 20-е годы, написал воспоминания.
изданная через много лет в серии Александра Исаевича Солженицына, правда?
Нет, нет.
Это не тот Волков-Муромцев там?
Нет, это из тех Волковых-Муромцевов, но совершенно другой. Это забытый русский художник. И воспоминания вышли в 1928 году, но на английском языке. Здесь произошла очередная такая непонятная история. Он писал по-русски, но он был женат на англичанке, английские друзья, революция. Он не видит смысла издавать в узких эмигрантских кругах, с которым, кстати, у него не было отношений. Он полностью ушел вот в такую вот космополитическую среду. Поэтому он сразу издает на английском языке. Эти мемуары не переводились, на них не ссылаются. Ну, какой-то художник, 28-й год. Где есть особая глава, которая так и называется, Элеонора Дузы на английском языке. Я тоже несколько, надо сказать, колебался, прежде чем организовать этот перевод, потому что был русский текст. То есть здесь можно в итоге получить неприятность, что кто-то из коллег обнаружит где-то русский текст, но пока он ни с каких пространств этот текст не выплыл, и поэтому мы решились не упускать момент и перевести целиком эту главу, где он рассказывает и о знакомстве, и о том, как, по сути дела, он курировал гастроли Дузы не только в России, ее первые гастроли, но и по Западной Европе. Он, человек, очевидно, был такой финансовый, я бы сказал, складки, потому что особенно он обращал внимание на экономическую сторону дела, давал ей много советов, оберегал ее от проходимцев. И когда она поехала в Россию, в Петербург, она писала ему письма на французском языке, которые он в своих воспоминаниях опубликовал, и мы уже, ну, правда, с французского языка, то есть с оригинала, мы частично дали ее в нашей книге, где она благодарит русского художника, живущего в Венеции, за то, что он ввел ее в нужную среду, в русскую театральную среду. Это, конечно, была очень высокая, аристократическая, непростая среда, но она вот попала к нужным людям в Петербурге, что также, в общем-то, способствовало ее и последующим гастролям, и, ну, в общем-то, русскому успеху.
Провожая из Италии актрису в Петербург, Волков-Муромцев призывал ее к разумному ведению жизни – в точной записи всех расходов. Вот что она ответила с берегов Невы. Пятница, 21 марта 1891 года. Петербург. «Мсье Волков, благодарю вас за все. Вчера я приехала и нашла квартиру, полностью готовую для меня. Тем не менее, я обещала быть разумной и практичной. И в тот же вечер я поменяла ее на другую, более простую и менее дорогую. Я договорилась, что с меня и с моей горничной будут брать 14 рублей в день. Разве я не хороша? Вы мне советовали не более 15 рублей. И за эту сумму у меня есть две прекрасные комнаты, и они такие теплые, такие теплые. Нужно быть итальянцем, чтобы осознать великую радость от комнаты, где не дрожишь постоянно. Что дальше? Ничего нового. Я начну работать в воскресенье или в понедельник. Сегодня я все еще чувствую себя очень уставшей от поездки, но я здорова, и мой ум ясен. Единственное, я нахожу мир слишком большим, и жизнь слишком бесполезной. Спасибо за вашу доброту ко мне. Вы не знаете, сколько в моей храбрости вашей заслуги, но я не в состоянии писать и могу только сказать спасибо за все. Я подчинилась вашему совету, и здесь есть книга, куда я внесу все свои расходы. Но если деньги уходят, что хорошего в том, чтобы об этом записывать? Что хорошего в том, чтобы доставлять себе все эти неприятности? Элеонора Дузы. В Петербурге Дуза достигла известия о смерти отца, и она написала Волкову-Муромцеву письмо. «Я хорошо знаю, что все должно прийти к концу, но мой отец жил такой обездоленной жизнью, настолько изолированной, что лишь я одна могу вспомнить всю печаль его лет. Идеал моего отца, как вы говорите в моем письме, то есть его надежда на мой успех, не был самой сильной связью в привязанности между моим отцом и мной. Он знал лучше, чем я, что в этом так называемом успехе настолько много условного, неопределенного и бесполезного. Его страх перед неудачами и страданиями за меня был для него постоянной мукой.
Нет. Напротив, я уверена, я клянусь в этом за него, что если бы я была самым глупым человеком в мире, он все равно был бы тем, кто больше всех любил меня и не отверг бы меня от своего сердца. Он знал, как быть моим первым и самым дорогим другом, и, несмотря на мой успех, знал, как оставаться самым скромным и самым бескорыстным из всех моих друзей. Где он жил и как он жил, доказало это. Горькое сожаление, которое я испытываю по поводу того, что не заставило его принять то, что я ему порой предлагала, ясно показывает это. Но что толку говорить об этом? Его больше нет. Лишь одна я знаю, что потеряла».
Он затем описывает, каким образом она оказалась трехлетней гостьей его дома. То есть, 3 года она жила в его доме. Она любила очень Венецию, хотела жить в Венеции, купила небольшой домик в Венеции, приезжала туда регулярно. Волков Муромцев помогал ей, как бы сейчас сказали, евроремонту. И она привозила туда какие-то важные для нее безделушки. Естественно, мебель, все это выбрано с большим вкусом. Но вселившись, сыграв новоселье, она поняла, что она не может жить в этом доме. Почему? Оказалось, что этот дом был расположен рядом с очень важной популярной гостиницей, а по венецианским правилам той поры, которых сейчас уже не существует, вечерами близ таких гостиниц постоянно пели венецианцы, которым выбрасывали медики и, в общем, оплачивали их труд. И Волков Муромцев пишет, что для такой нервной, для такой чувствительной особы, как Элеонора Дузе, каждый вечер слушать эти серенады, очень часто бездарно исполнявшись, не было никаких сил. Она затем не спала, нервничала, раздражалась, и в итоге ей пришлось расстаться с этим венецианским домом. Волков Муромцев также вспоминает очень любопытный эпизод во время гастролей. Он сопроводил Элеонора Дузе из Харькова, где он ее встретил, и сел на ее поезд до Одессы, и дальше там тоже в Одессе несколько занимался. И он рассказывает очень интересный момент приезда Элеоноры Дузы на железнодорожную станцию Харькова.
Из воспоминаний Александра Волкова-Муромцева. Впечатление, которое производила Дуза на простые и даже необразованные натуры, было необычайным. На станции Харькова собралась огромная толпа. Для того, чтобы подать ей руку, я едва добрался до ее экипажа, окруженного притихшими людьми. Внезапно молодой человек, похожий на рабочего, сумел протолкнуться к ступенькам кабины, заявив, что хочет войти. В экипаже была только сидящая Дуза, и я стоял, глядя в окно. Увидев, что мужчина не пьян, я успел сказать Дузе, чтобы она не испугалась. И чтобы быстрее избавиться от незваного гостя, я пригласил его войти и сказать, что он хочет. «Я хотел спросить мадам», — начал он глубоким таинственным голосом, «каким образом она завладевает людьми — сердцем, разумом или душой?» «Подождите», — сказал я без улыбки. «Я спрошу у мадам». И разъяснил ей, сказав по-французски. «Отвечайте, как хотите», — сказала она. «Мадам овладевает всеми тремя путями — душой, разумом и сердцем». Харьковчанин ушел, довольный и гордый тем, что получил ответ. Осенью она приехала в Венецию, чтобы там поселиться. Она везде искала подходящее жилье и, наконец, нашла его. Затем она попросила меня помочь ей в связи с некоторыми работами, которые должны были быть сделаны в соответствии с ее собственными планами. Ее квартира находилась в доме Дездемоне на Большом канале. Квартира была очаровательной. Но когда все было готово, и она переехала туда, у Дузы наступило ужасное разочарование. Она нашла ее непригодной для жилья. В то время на канале не было пароходов, и различным группам певцов разрешалось расхаживать, где им заблагорассудится, перед отелями и петь весь вечер. Этот обычай исчез только после появления пароходов. Дворец Дездемоны находился рядом с Гранд-отелем, и бедной Дузе приходилось слушать все песни, поющиеся для посетителей, которые продолжались примерно до 11 часов вечера. По какой-то случайности, когда мы занимались переделками в квартире, мы никогда не бывали там вечерами. Никто не мог бы жить там, особенно такой нервный человек, как Дуза. Поэтому единственное, что нужно было сделать – избавиться от этого места, оставив весьма красивую работу по дереву, которая только что была закончена. Дуза была ужасно разочарована. Как обычно, когда что-то не получалось. Чтобы утешить ее, я предложил ей квартиру в моем собственном доме. когда она играла персонажа, то проживала по 3-4 часа в душе этого человека. И до такой степени, что детали, которые не соответствовали ее идее о роли, даже в таких небольших вопросах, как одежда, тревожили ее. Ее горничная, однажды забывшая принести в театр голубые шелковые чулки, которые Дуза всегда надевала в спектакле «Дама с камелиями», очень серьезно ее этим расстроила. Следующая небольшая история, которую она рассказала мне однажды, является примером ее чрезвычайной чувствительности. Желая смягчить героя одной пьесы, она хотела поласкать его руку, но эта сцена, которая, как она чувствовала, должна была быть так естественна, провалилась, потому что Дуза не могла преодолеть отвращение к волосатой руке актера, игравшего ту роль. Из воспоминаний Александра Волкова-Муромцева. На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня выходу книги Марии Пии Пагани и Михаила Талалая «Русский венок для Элеоноры Дузы». Книга выпущена московским издательством «Старая басманная». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.